Мы изучаем этот Божий шедевр, данный нам, чтобы те, кто называется именем Иисуса Христа, могли ясно понимать учение своего Учителя, ясно могли понимать Его стандарты, Его призывы, имели способности, силу и, конечно же, желание следовать за Ним. Мы с вами изучаем в этом разделе признаки истинного ученика. Мы с вами в начале главы читали, что Христос дает стандарты, дает направление, дает содержание служения, и в конце концов Он призывает учеников обратить внимание на то, кто из всех последователей может претендовать на статус или титул ученика. В прошлый раз мы говорили о первом признаке, что ученик Иисуса Христа, он безбоязненно, открыто, свободно, по возможности всегда и везде исповедует имя своего Учителя. Он исповедует его таким, какой он есть, не искажая его сущности, не умаляя его значимости, не приукрашивая, не делая из него того, кем он не является. Он говорит о его характере, он говорит о его делах. Этого ожидает Господь. Сегодня мы с вами читаем с 34 стиха по 37. Это будет второй признак ученика. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 стиха. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Этот признак истинного ученика назовем, что ученик Христа любит его больше, чем свою семью. В этом разделе мы видим, что Христос не просто дает поучение, как расставлять в жизни приоритеты, что главное. В данном поучении Иисус показывает на необходимый стандарт состояния сердца, к чему оно привязано больше всего. Не знаю, что вы чувствуете, когда слышите или когда читаете этот отрывок, но я хочу сказать, что это один из самых болезненных отрывков в Библии. Самых сложных для того, чтобы сердцем и чувствами воспринять его, согласиться, подчиниться и практиковать его в своей жизни. Когда я впервые стал читать Евангелие, Новый Завет, это было первый пункт, был первый пункт моей остановки, когда я столкнулся с каким-то тяжелейшим непониманием для моего разума, для моего сердца. Очень трудно мне было воспринять эти слова. Я долго размышлял. Когда я у более зрелых христиан спрашивал, что значит эти слова, мне говорили, это очень твердая пища, тебе сейчас ее не переживать, не воспринять, пропускай, читай дальше, потом разберешься. Прошли годы, когда я смог дать определение вот этим стихам. Но прошли недели, наверное, когда я смог сердцем воспринять верою эти стихи, это поучение. Этот раздел начинается со слов «не думайте». Мы уже встречали в Нагорной проповеди, когда Иисус очень мощно, очень сильно, очень понятно, очень точно излагал учение о Царстве Божьем, когда Он показывал эти стандарты и кто там может быть, какие характеристики подданных Царствия Божьего. Потом Он делает остановку и говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон. Потому что в Его проповеди люди начали осознавать, и будучи Богом, Он ощутил и увидел, что люди начинали подозревать Христа и думать, что этот человек, вопреки Священному Писанию, вносит какое-то свое учение. И он утвердил их в том, что я пришел не просто нарушить или исказить, но я в точности, запятая в запятую, точка в точку, абсолютно все, что Священном Писании сказано, пришел исполнить. В данном случае Господь говорит, не думайте обо мне так, как вы уже начали думать. Будучи Богом, Он абсолютно четко, ясно, безошибочно определил ход мысли учеников. Они стали восхищаться Его учением, Его добротой, Его способностью очень много проводить времени среди людей, Его могущественной целью, к которой Он стремился. И они понимали, это Мессия. И Христос говорит, не думайте. Он прервал вот эту вот красоту выстраивания Царствия Божия, что Мессия среди нас, и это Царствие будет безмятежным и прекрасным вот здесь и сейчас. И вдруг Христос говорит, не думайте, что я принес мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. В данном случае Христос процитировал слова пророка Михея, где пророк говорил, что с пришествием Мессии будет серьезнейший конфликт духовного разделения в обществе, духовного разделения в семье. И Христос подчеркнул это и сказал, не думайте, что я принес принести мир. Все пророки говорили о Мессии, что это будет посланник мира, что он принесет радость человеческим сердцам. Это так, и ученики начали это думать. Но Христос говорит, не думайте, что я принес мир на землю, покой, какую-то безопасность, которую вы представляете. Я принес меч разделения. Он использовал самое сильное слово, которое понятно было в то время. Он использовал самое серьезный оборот речи, который показывает не просто поссорить людей или натолкнуть их друг на друга, чтобы у них какие-то были непрекращающиеся дискуссии, но сказано, пришел разделить, раздвоить раз и навсегда, произвести этот водораздел духовный, где, устанавливая свое царствие, будет серьезнейшее разделение в семье. Но мы знаем о Христе, как о Мессии, что абсолютный, полный мир, гармония будет со вторым Его пришествием. Вот об этом должны были знать ученики Иисуса Христа. В первый Его визит на землю Христос абсолютно не преследовал цель спасти все человечество, без исключения, всех людей, живущих на земле. И здесь Он явно заявляет. Я понимаю, что сердца учеников стали испытывать некий дискомфорт. В чем-то это угрожающие слова. И они должны были воспринимать, что со своей вестью, куда они пойдут, ученики, они принесут не просто радость одному, но они принесут в семью некое разделение, некий меч. Я уверен, что многим из нас знакомы эти слова. Когда ваши родители, например, если вы были еще подростком, уверовали, они сразу же запереживали, куда мой ребенок попал? С кем он дружит? Кто ему звонит? Что он начал читать? Где он время проводит? Сразу же родители бьют во все колокола, читают литературу, звонят знакомым, спрашивают адрес, где это может быть, начинают тихонечко приходить, смотреть, что это за общество, куда ребенок ходит. И потом, когда утверждается человек в вере, родители стоят на своем, в конце концов, может прийти к тому, что родители скажут, бери вещи и уходи. Такое происходит со зрелыми людьми в семьях, когда жена, например, или муж говорит, ты знаешь, Бог коснулся моего сердца. Я теперь христианка или я теперь христианин. И развитие событий нам понятно. Если кто-то остается под господством старого хозяина, новый хозяин и старый хозяин в одном доме, практически не уживаются, если люди между собой как-то не договариваются. Заканчивается либо просто таким глухим молчанием, у каждого появляется своя жизнь. Но, как правило, и чаще всего происходит так, что кто-то из супругов уходит. Об этом мече разделения говорил здесь Иисус Христос. На моем опыте я испытывал подобные вещи. На опыте других людей я наблюдал подобные вещи, которые происходили в их жизни. И люди берутся за голову и говорят, все же было нормально. Почему Христос не дает вот спасение или покаяние всей семье? Но кто-нибудь один уверовал, большинство людей в семье восстали на него и просто отторгают его. Об этом мече разделения Христос начал говорить. Это было вступление к его учению. Это было, скажем, той открытой дверью, чтобы привлечь внимание учеников и чтобы показать им, если вы мои ученики, то стандарт следования за мною неимоверно высок. За следование за мной нужно платить высокую цену. Если вы мои ученики. Давайте мы обратим внимание теперь на 37 стих. Именно это будет ключевой мыслью нашего размышления в этой части этой главы. Еще раз прочитаем его. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Снова Христос, как и выше, в начале другого раздела, звучит приблизительно так. «Всякий, кто не имеет значения, мужчина это или женщина, взрослый это или молодой, всякий». Всякий, в чем сердце есть любовь к кому-либо или к чему-либо, он недостоин меня. Я думаю, что большинство проповедников умышленно избегают подобных отрывков, потому что в нашем толерантном обществе, в обществе, которого мы привыкли представлять людям Христа и ученичество, и христианство в каком-то своем виде, под какими-то своими примесями и соусами, вот этот стих просто разбивает все абсолютно в щепки. Греческое слово, которое здесь использует Христос, филео, глагол «любить», он еще имеет значение «быть привязанным», «наслаждаться чем-либо», иметь неимоверную силу и тяготение к кому-либо. Вот именно в этом контексте Христос говорит. Он не использует здесь слово «агапе», «безусловная любовь». Это абсолютно другой контекст этого слова. Но он говорит, если вы имеете зависимость или привязанность к своим родителям, к своим детям, к своей семье, больше, чем ко мне, вы не можете быть моими учениками. Здесь более сильное слово стоит. Вы недостойны меня. Я хотел бы, чтобы мы сейчас тоже обратили внимание, которое помогло бы нам увидеть целостность картинки, что значит слово «недостоин». Оно по-гречески звучит «аксиос». Можете запомнить. Но оно имеет еще одно из значений «незаслуженный» или «нежеланный». Я два примера приведу, чтобы мы абсолютно четко понимали контекст вот этого слова, его употребления, потому что в греческом языке, я смотрел, это слово используется очень много во всех Евангелиях, в Деяниях апостолов и во многих посланиях. Я просто приведу два примера. Один из них, помните историю о блудном сыне, который ушел от отца, который считал, что на момент его рассуждения, его жизненных чувств, позывов, окинул взором ситуацию, контекст своего отношения. Он понял, что сейчас пришло время достойно пожить. Отец все отдал ему, он уходит. Прошло немало времени, когда этот молодой человек опустился до самой нижней точки общества, до самой немыслимой для его осознания положения. И потом Евангелие, цитируя Христа, мы видим, что пришел в себя. То есть он пришел из бессознательного состояния в сознательное. Он увидел и здраво оценил, что он сделал и кем он является. И вот его покаяние, вот его фраза, вот его комментарий относительно себя. «Я встану и пойду домой. Пойду к отцу моему и скажу ему». Смотрите, с чего начинается его исповедание. «Скажу ему, я недостоин». Я не заслуживаю. Я знаю, что я в этом доме нежеланный уже, потому что я опозорил тебя, потому что я разрушил славу твою, честь твою. Я сделал абсолютно все то ужасное, что только можно было бы придумать. Я недостоин. Когда он наблюдал за всей этой картинкой в своей жизни, глядя в отцовский дом, он понимал, что рабы имеют честь и достоинство гораздо выше и больше, чем он сейчас. Они видят лицо отца его, они из рук отца едят хлеб, они живут под крышей отца. Отцовская защита распространяется на них, чтобы какие-то другие люди их не обижали. Он видел, что у них гораздо выше статус, чем у сына, у наследника. Вот это слово «недостоин» абсолютно негодный, непригодный ни к чему. Вот почему с этими мыслями и шел, и он понимал, что отец должен услышать абсолютное признание своей негодности и испорченности. «Я недостоин». Еще один пример мы можем найти на Евангелии от Иоанна 1:27. Когда Иоанн Креститель появился на арене служения, когда Бог побудил его, чтобы он открыл людям или представил Мессию, его проповедь, его личностность, его образ жизни многих людей заставлял думать, что он Мессия. Но когда Иоанн слышал, что в его адрес говорят о нем, как о Мессии, как о великом титуле, он сказал: «Я недостоин развязать даже ремень на его обуви». Вот как прочувствовал себя Иоанн. Вот что значит быть недостойным. Признать, что даже обувь у Мессии, у Сына Божьего, наверное, недостойны даже ангелы развязать. Кто-нибудь из жителей неба, который никогда не согрешал. И здесь ему выпала такая честь представить Сына Божьего. И он признает себя и говорит: «Я абсолютно этого не заслуживаю. Я недостоин». Вот эти слова помогают нам увидеть реакцию Христа, когда, глядя в глаза своим ученикам, когда, обращаясь к ним с учением, мы понимаем, насколько оно серьезно. Насколько оно отличается просто от идеологии христианской, где он им рассказывает какие-то обычные нравоучительные повести, где ученики должны чуть-чуть где-то себя подкорректировать. Я понимаю, что напряжение в этом учении, в этой проповеди, она достигла какой-то кульминации. Может быть, несложно передать истину. Может быть, несложно запомнить ее содержание. Но навести порядок в своем сердце не под силу каждому. И вот он здесь говорит: хотите узнать, истинные ли вы ученики? Вот вам тест. Ваше отношение к вашей семье. Всякий, кто привязан к своей семье настолько сильно, что его любовь превосходит любовь ко мне, недостоин меня. Идите дальше и любите свою семью. Занимайтесь делами житейскими. Воспитывайте детей, радуйте своих супругов, жен, мужей, отдыхайте, стройте дома, поливайте цветочки посаженные, красьте заборы, все, что с этим связано, это ваш формат. Но если вы говорите, что вы мои ученики и встали на путь, на тропу следования, давайте начнем с проверки ваших сердец. Если там есть любовь ко мне, которая гораздо меньше, даже на 1%, вы не можете быть моими учениками. Я думаю, что здесь должен у нас всех моментально возникнуть вопрос: что должно произойти с нами, чтобы наши сердца полюбили Бога больше всего на свете? Кто может нас взять и заставить Его полюбить больше всего на свете? Друг друга мы видим, мы говорим кому-то какие-то слова, мы общаемся, проявляется какая-то симпатия или антипатия, мы делаем дистанцию или сокращаем ее. Нам этот мир людей в каком-то смысле понятен. Нам он предсказуем. Что происходит в отношениях с Богом? Возможно ли искусственно вот заставить себя полюбить его больше, чем тех, кого я вижу? Тех, от которых, может быть, повседневно я больше нуждаюсь или в каком-то смысле больше зависим? Это очень сложный вопрос. Но для того, чтобы, друзья, в нашем сердце появилась любовь к Богу, нам нужно его узнать. Самое первое. Когда Бог в Ветхом Завете и в Новом Завете давал заповеди, весь смысл Библии заключается в этих заповедях, что люби Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, ни малейшего зазора для чьей-либо другой любви. Это истина, которая непреложна. Это истина, которая на все века. И Христос эту истину пришел утвердить и в Новом Завете. Мы не сможем исполнить заповеди, если у нас нет любви к Богу. Мы не сможем жить нормальной жизнью, если у нас нет любви к Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас остановились на этой мысли и осознали, насколько для Бога это важно. Вы знаете, мы никогда ничем не сможем впечатлить Бога. Мы никогда ничем не сможем удивить Его. Мы никогда не сможем предложить Ему того, чтобы Он сказал, вот это да. Даже наше рождение в этот мир, появление в этом мире, не стало для Него сюрпризом. Вы согласны с этим? Если говорить о биологии, из миллионов и миллионов клеток, всех этих сложных процессов, которые должны были соединиться и дать новую жизнь, Он решил, что эти не пойдут, и эти не пойдут, и эти не достигнут своей цели, и эти. Вот это будет. И это будет мальчик, а это будет девочка. И он родится у этих родителей, а этот у этих. Для него не было сюрпризом наше появление. И он давал нам дыхание, он давал нам абсолютно все, в чем мы нуждались. И потом мы, завися от родителей, не понимая, в чьих мы руках папа или мама, начинали подрастать, и потом стали понимать, осознавать себя, стали делать выбор, понимая добро и зло. И все вот по нарастающей пришло к тому, что мы стали взрослыми тетями и дядями. Но для Бога мы не тети и дяди. Мы по-прежнему для Него, мягко говоря, творение, которое Он насквозь видит и знает, и понимает абсолютно все. Мы друг другу что-то можем из себя представлять, но не для Него. Вот что в нашем сердце, в нашей жизни должно радикально произойти. Это преклонение пред нашим Богом из сердца, наполненного любовью. Мы можем осознавать сложные процессы в жизни, но если сердце наше является пустым, незаполненным им, мы никогда оттуда не возьмем, чтобы Ему представить. Господи, Ты сотворил меня, Ты привел меня в этот мир. Все свое сердце я отдаю Тебе. Это не просто здравый смысл, это не просто логика, это заповедь. Один из примеров хочу вам привести, забегая, может быть, наперед, говоря об учениках Иисуса Христа. Вот почему Он их учил настолько кропотливо, настолько последовательно, терпеливо, настолько мудро, не давая зазором ни на что абсолютно другое, давая учение, но все равно оно должно было быть нанизано на одном этом великом стержне Божьей славы, Его сердца, Его характера и отношений с Ним. Помните, когда апостол Петр немножечко больше о себе думал, чем должно было думать? Немножечко меньше думал о Христе, чем должен был думать на самом деле? Христос его научил. Научил, что твоя импульсивность, твоя способность быть лидером, Петр, ничего не значит. И когда он отрекся от Христа, когда его сердце было сокрушено, когда он понял, что он отрекся от своего друга, от своего наставника, за которого обещал жизнь отдать. Представьте это состояние, что происходило с ним. и вспомнить эту встречу. Петр на самом деле в глубочайшем отчаянии сказал: все, хватит. Я не состоялся как личность, не состоялся как служитель. Я в глазах своих друзей просто предатель. Один повесился, те разбежались. Непонятно, там вся эта группа учеников. Иду-ка я ловить рыбу. Это был шаг отчаяния. И вдруг на берегу знакомый силуэт нескольких десятков, может быть, сотен метров. Иоанн шепчет Петру на ухо, говорит: смотри, это учитель, я его узнал. Петр, как был, просто кувыркнулся из лодки в воду, поплыл, опередил всех. И мы читаем об этой встрече, нам известен этот диалог. Посмотрите, вокруг чего вращается эта беседа. Петр, перечисли мне 10 заповедей. И причем на арамейском языке, и в точной последовательности. Расскажи ко мне там вот Нагорную проповедь, например, или еще чего-нибудь. Никакого упрека, никаких подтекстов в том, чтобы раздавить это уже раздавленное сердце. И вы помните, что беседа началась и закончилась этих 3 вопросов. Петр, любишь ли ты меня? Да, вот интересно. Почему он об этом заговорил? Потому что он знал, если не будет в сердце Петра любви к своему Спасителю, не будет ничего в его жизни. Абсолютно, нет смысла. И это не просто был вопрос к Петру, где напомнить ему о главном, но Христос задавал вопросы гораздо шире и больше, захватывая весь круг его жизни. Любишь ли ты меня больше всего на свете? Вот здесь Петр мог точно сказать и ответить: Господи, ты знаешь, что да. Если это так просто для меня ответить, без всякого лукавства я могу сказать: ты знаешь, что я люблю тебя. 3 Христос спросил у него. 3 прозвучал такой ответ: ты знаешь, что я люблю тебя. 3 Христос добавил к этому: тогда занимайся служением. У нас немножечко все наоборот. Есть у тебя способность говорить, петь, создавать массовки, убеждать людей, вот интересно проводить какие-то общения, встречи, зажигать людей, вести за собой, тогда будь пастором, тогда будь миссионером, будь лидером группы, что угодно. Христос абсолютно по-другому смотрит на стандарты служителей. Может быть, это другая тема, но я сейчас хочу говорить об этом принципе с точки зрения вот нашего контекста. Любишь ли ты меня? Ничего не поменялось с тех времен, когда Господь вручил скрижали Моисею в руки. Там заповеди начинаются: «Люби Бога твоего всем сердцем твоим». Где нужно было детей учить, сидя в доме, идя дорогой, ложась, вставая, и чтобы родители, которые сами любят Бога, могли передать наследие любви своим детям. И ничего с тех пор не поменялось. Поэтому в этом было главное учение и назначение Христа – чтобы ученикам своим показать этот высокий стандарт. Люби твоего Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми твоими силами. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами тоже обратили внимание на те аспекты, которые Библия помогает нам узнать Бога. Частично я уже одного из этих принципов коснулся. Первый из них – нет подобного Богу в Его делах. Если должна родиться любовь в нашем сердце к Богу, первое, с чего начинается, мы должны осознать Его личность, что нет подобного Ему. Подобное нам есть. Подобного Ему просто-напросто нет. Давайте мы прочитаем с вами книгу Откровения, 4 глава, 11 стих. Иоанн стал свидетелем восхваления Бога, которое происходит на небесах. Книга Откровения, 4 глава, 11 стих. Смотрите, использованы те же самые слова, вокруг которых сегодня мы с вами размышляем. Вот что ему воздают славу и честь на небесах, говоря или взывая к Богу: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». Почему? Почему только один Он достоин? Вот ответ: потому что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует. Нет подобного Богу в этом вопросе. И это просто должно взять, захватить наше сердце и бесконечно восхищаться им. Друзья, причина, по которой мы здесь, я вернусь, то, что я минуту назад говорил, это то, что Он нас создал. И Он привел нас в этот мир. И мы абсолютно от Него зависим до сих пор. Причина, по которой мы смогли сегодня прийти, потому что по Его воле все существует. Если выражаться нашим языком, чтобы нам понятно было, то сегодня утром Бог сказал: «Моя воля есть в том, чтобы еще этот мир существовал, и люди в этой церкви продолжали жить». И те, кто сегодня придут, я хочу, чтобы они были здесь сегодня. По Его воле существует. Нам не всегда так кажется. Когда мы об этом не размышляем, то мы делаем Бога равным себе. Мы принижаем Его честь, мы принижаем Его славу, мы принижаем Его достоинство, мы принижаем Его возможности, мы делаем Его себе подобным. Поэтому, когда мы размышляем о Боге в таких категориях, мы думаем: ну, нормально, Его можно подвинуть. С Ним можно договориться. С Ним можно порешать любые вопросы, которые станут у нас на пути, и Он меня поймет. Мы с вами недавно читали на молитвенном собрании несколько псалмов. В одном из них сказано было с Божьей такой реакцией, что «когда я молчал, это делал беззаконие. Когда я не обращал внимания, но ты грешил. И вдруг в твоем сознании пришла такая мысль, что я такой же, как и ты». Я обнажу свой меч, и ты увидишь, что ты заблуждаешься. Когда Бог не проявляет себя так, как мы представляем, как мы хотим, мы думаем, значит, Ему нравится мой образ жизни. Это в лучшем случае. В худшем случае мы думаем, что а Он не такой, какой Он вообще здесь в Библии показан. Иоанн, который был близким другом Христу, узнал о Христе гораздо больше, чем он знал и видел о Его славе, о Его великолепии, в моменты земной Его жизни. Когда он увидел, что все жители неба просто падают ниц пред Ним и поют: «Достоин Ты! Один Ты заслуживаешь всей славы, всей чести, всего восхищения, всех самых великолепных слов, того, чтобы дыхание замирало, потому что нет подобного Тебе». Ты сотворил этот мир в премудрости. И все подчиняется Тебе. Хотите убедиться? Посмотрите просто на плывущие облака по небу. И подумайте, что Бог дал им задание. Идите туда, в ту сторону с такой скоростью. И они это сделают. Он поставил горы на своих местах, и ни одна из них ни одного миллиметра вперед не сделает без его разрешения. А даст задание — в воду упадут, если они рядышком с ней соседствуют. Огнем воспылают. Он хозяин. Вот отсюда начинаются первые шаги понимания того, кто главный. Отсюда рождается любовь. Это Он дал мне жизнь. И сейчас ее поддерживает. Если нас это не впечатляет, тогда нас будут впечатлять люди. Тогда наше сердце будет привязываться к ним. Второй момент. Мы вернемся сейчас к этой мысли. Второй момент. Нет подобного Богу в Его характере. Это очень две тесные взаимосвязанные истины. Одна без другой просто существовать не могут. Если люди, наблюдая за небесами, за уникальностью Творца, восхищаются звездами, всем этим замыслом, это первый шаг, который должен привести ко второму шагу, чтобы преклониться пред Ним и любить Его от всего сердца. Это Его характер. Потому что наш Творец – это личностное существо, у которого есть чувства, воля, сердце, разум, Он создал нас по своему образу и подобию лично или с той целью, чтобы мы имели личные и близкие отношения с Ним, чтобы мы понятны были друг другу. Поэтому Его уникальность не просто в том, что нет Его подобного в Его делах, в Его решениях, в исполнении своих слов, но и в том, какой Он внутри, насколько Он прекрасен в своем характере, в своем сердце. Читаем же из этой же книги Откровения, 5 глава, 9 стих. Иоанн продолжает наблюдать, что там происходит на небесах. Посмотрите, поют новую песнь, говоря, опять та же фраза, то же выражение, «достоин ты». Это сказано, что только ты, больше никто. Взять книгу, снять с нее печати, чтобы вершить суд, чтобы производить спасение. Вот причина. Потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Выше мы читали о том, что Он все сотворил, и все по Его воле существует. Немножечко позже мы читаем, что Он был заклан. Нет Ему подобного. Друзья, вернитесь к тому пункту вашей жизни, когда вы повстречались с Господом. Если для вас это скучно, вы не можете быть Его учеником. Идите занимайтесь другими какими-то вопросами вашей жизни. Не морочьте ни себе, ни Богу голову. Если Христос не вызывает у вас восторга в вашем личном спасении, вы и не поняли, что вы нуждались в Нем. Вам не нужна христианская команда или клубное какое-то мышление, где вы по каким-то мотивациям и другим причинам можете чувствовать себя здесь радостно или полезно, или еще что-то, кому-то даже пользу приносить. Не в этом суть. Это личное отношение со своим Искупителем. И на небесах эта песня никогда не будет упразднена. Постоянно и всегда там будет воспеваться слава и честь единственному, неподражаемому, который захотел прийти и отдать свою жизнь за грешников. Это его характер. Если вы осознаете это, если вы начинаете размышлять об этом, ваше сердце не может остаться безучастным, чтобы ни одна молекула просто не пришла в движение от того, что Бог для нас сделал. Но оно должно просто возродить из этой искры пламенную любовь к своему Господу. Ученикам нужно было постигнуть эту истину. Почему он говорил о том, что всякий, кто любит отца или мать больше, чем меня. Посмотрите на своих пап и мам, на своих детей. Они не сотворили этот мир. Никто из них за вас жизнь не отдал. Это несовершенные люди. Это грешные люди. Это слабые люди. Это изменчивые люди. И вы не можете их больше любить, чем меня. 21 стих в этой же главе очень четко дублирует. Христос как будто бы в этом разделе снова возвращается к этой мысли, которую он раньше озвучил. 10 глава. Евангелие от Матфея, 10 глава, 21 стих. Брат отдаст брата на смерть, сын отдаст отца, или наоборот, отец сына. И это будет ужас. Вот вам несовершенство, и вы не можете их больше любить. И Христос очень ясно, четко, конкретно показывает, насколько наше сердце должно принадлежать Ему, должно быть связано, привязано к Нему. Помните, когда один из учеников, который захотел идти за Христом, и Христос позвал его, потом он отреагировал и сказал, это такие антипримеры, «Позволь мне похоронить отца моего». Для всех, для кого угодно прозвучало это очень благородно. Позаботиться о престарелых родителях, отдать ему самое лучшее в жизни, внимание, последние дни или годы его жизни. Христос очень четко видел сердце его, потому что он хотел заполучить имущество, которое должно было остаться после смерти его родителей или отца конкретно, чтобы не потерять вот этот лакомый кусок, чтобы он не растворился в руках его братьев и сестер младших. Поэтому Христос очень резко сказал: «Отдай мертвецам хоронить своих мертвецов, ты иди за мной». Друзья, это христианство, с которым очень часто мы не соглашаемся, которое мы хотим подретушировать и подстроить, подрегулировать, подкроить под свои условия в жизни. Но оно не изменяется с веками. И Христос сказал: действуйте в зависимости от исторических ситуаций. Действуйте по обстоятельствам. Ничего подобного. Его стандарты ученичества остаются неизменными. Помните еще одну историю, которую тоже я хочу привести как антипример? Когда в Ветхом Завете у священника Илии или Илия были сыновья, которые помогали ему. Он настолько сильно любил своих мальчиков. Он настолько мечтал, что они просто возьмут эстафету его служения и понесут дальше, что он на все остальное закрыл глаза. На то, что они грешили, на то, что они скверняли скинию, на то, что они оскорбляли Бога, на то, что они отталкивали людей от богопочитания, богопоклонения. Но это же мои сыновья. Я же помню рождение каждого из них. Я же помню первые моменты, когда каждый из них произнес это слово «папа», и когда вот у нас развивались такие отношения. Божья реакция была очень строгой. И он сказал ему: «Твой род закончится очень быстро, и священническая династия или служение прекратится навсегда, потому что ты предпочел меня детям своим. Ты отдал им преимущество, и ты опозорил меня». Бог очень строг в этом вопросе. И Он имеет право с нас требовать, чтобы мы больше всего любили Его, а не людей, которые каким-то образом могут влиять на нас, от которых нам кажется, что мы можем быть зависимыми. Положительный смысл в этом поучении в чем может также проявиться? Если мы любим Бога больше всего на свете, будьте уверены, что вы будете очень сильно и чисто любить людей, которые окружают вас. И люди, которые с вами, если будут наблюдать за вами и дадут вам характеристику и скажут, что этот человек больше всего на свете любит Бога. Поэтому мое сердце настолько успокоено, так жена может сказать относительно своего мужа: я ему 100% доверяю, где бы он ни находился. Потому что я знаю, что он боится Бога, он любит Бога, он высший авторитет в его жизни, он знает, что Бог вездесущий, он знает, что Бог всеведущий, всезнающий, способный достигать своей рукой, защищать. И этот человек уповает на него. Мужья могут быть уверены в своих женах, когда они знают, что жены их любят Бога больше, чем мужей. Поэтому жены будут правильно воспитывать детей, заботиться о них, служить мужьям или вместе с мужьями Богу. Вот в чем смысл этого учения. Я понимаю, что в каком-то смысле это пугает нас, но это та истина, к которой мы должны просто стремиться и впитать ее в свое сердце, в свою жизнь. И наоборот, если люди не будут любить Бога больше всего на свете, а будут привязаны ко всему, чему угодно, и здесь самая болезненная точка – это своя семья, это люди, недостойные Царствия Божьего. Они живут для себя. Даже создаваемые союзы между мужчиной и женщиной, без любви к Богу, там просто сквозит эгоизмом. Я хочу заполучить эту девушку. Или я хочу заполучить этого парня. А потом, когда эти люди живут, они осознают, что не сошлись характерами. Или еще какие-то причины придумывают. И потом все хватаются за голову и думают: в чем проблема? Они же так любили друг друга. А проблема в том, что они не любили Бога прежде всего. Когда люди начинают заниматься каким-то служением, огонь просто брызжет из всех мыслимых и немыслимых его источников, зажигает вокруг все. И потом очень быстро перегорает. И мы думаем, что случилось? Ответ в том, что человек любил себя и любил свое дело, но при этом абсолютно не любил Бога, так как нужно было любить. И эти люди ненадежны для созидания Царствия Божьего. Понимаете, о чем говорит Христос? Это высокий стандарт. И мы его не сможем подвинуть. Мы его не сможем изменить. Мы его не сможем упразднить. Мы не сможем с ним ничего сделать, кроме одного, чтобы принять его и подчиниться ему. Я хотел бы еще привести несколько примеров того, насколько в Священном Писании отображается истинная любовь к Богу, превосходящая любовь к семье в разных ее аспектах. Первая из них, мне очень нравится эта история об Иисусе Христе, когда ему было 12 лет, когда родители знали всю тайну его рождения, когда знали всю эту историю, объективную историю, явления ангелов, пастухов, мудрецов, всей этой красоты, благословения, когда Симеон встретил Марию и Иосифа у храма, когда все это шаг за шагом происходило, но время от времени, будучи людьми, они требовали, чтобы эти стандарты оставались в рамках семьи. Они хотели иметь над ним контроль абсолютный, полный. Когда он нечаянно потерялся, помните, после Пасхи, когда они возвращались из Иерусалима, они все-таки решили вернуться туда, откуда их начинался путь. И они встретили Христа, когда он сидел с учителями закона. И когда эти ученые мужи увидели, что это его родители, они говорят, что это за мальчик, откуда у него мудрость такая? Откуда у него способность так знать Писание, размышлять? Родители прерывают их беседу и говорят, сын или чадо, давайте вот прочитаем. Луки 2 глава, 48-49 стих. Увидев его, удивились. Я думаю, удивились, что не по возрасту он сидит с теми, с кем он должен, не должен быть сейчас. Он должен был с пацанами играть, не знаю, там, в лапту какую-то, там, или какие-то там игры в Израиле тогда были. Вот. Но он сидел там. Матери его сказала ему, чадо или дитё, что ты сделал с нами? То есть ты напугал нас до смерти. Почему ты без предупреждения остался? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Разве вы никогда не были проинформированы в том, что мое сердце принадлежит Богу? Ну, конечно же, они все поняли, сказали, ну да, да, конечно. И сказано, что они ничего не поняли, пошли с ним домой. Но он оставался у них в послушании. Смотрите, для детей все равно наивысшим авторитетом остается Бог. Конечно, те, кто сейчас имеют родителей как авторитет в своей жизни, вы не должны воспринять часть этой проповеди как рекомендацию к тому, что когда ваши родители скажут, сегодня у нас генеральная уборка, вы потянулись к полочке, взяли Библию, нет, папа с мамой, извини. Вы знаете, что я люблю Бога больше, чем вас. И сегодня, как и всегда, я читаю Писание и преклоняюсь перед Богом. Вы трудитесь, это ваши проблемы. Я не хочу иметь конфликта с Богом. Наоборот. Если вы знаете, что завтра будет генеральная уборка, спросите, во сколько начало. И проснитесь на час раньше, если вы так любите Бога Отца. Больше, чем своих родителей. Начните встречу с Ним. Но если вы спите до обеда, вас за пятки стаскивают с кровати, поливают водой, и вы потом говорите, извините, я буду сегодня Богу свою жизнь посвящать. Тогда вы не понимаете ни одного, ни другого. Сказано о Христе, что он оставался послушным своим родителям. Когда нужно было, он ходил в колодец воды принести, когда нужно было дровишек, чтобы растопить печку, если это зима была, когда нужно было, он за младшими братьями и сестрами смотрел. Он был послушен родителям. Но вот эти вот иллюстрации и примеры показывали, что мой высший авторитет – Отец мой Небесный. И причина, по которой я вам послушан, потому что я хочу быть послушным Отцу моему. Вы, видимые мои родители, и я демонстрирую послушание вам, этим показываю, что я послушен Отцу моему. Наоборот, другая ситуация, которую мы в начале собрания сегодня слышали. Если ваш папа или мама идолопоклонники, если вечерком, когда все улягутся в семье, начинают варить крепкий кофе, но не для того, чтобы не спать, а для того, чтобы погадать, вызвать Карла Маркса или там Энгельса, или, может быть, Крупскую, там узнать что-нибудь, там родственников каких-то, и вот они начинают, и вас начинают подтягивать к этому делу, и говорят, я вам сейчас передам, детки мои, вот такие-то способности. Вот здесь вы можете 100% не подчиняться своим родителям. Если ваши родители, например, скажут, занеси вот этот беленький порошочек тете Клаве, которая живет там-то и там-то. И вы четко знаете, что это наркотики, родители, может быть, торгуют им, или еще где-то в преступном или греховном направлении, и вас склоняют к этому. Вы имеете полное право не подчиняться своим родителям. Если родители запрещают вам читать Библию, запрещают ходить в церковь, и вы осознаете, что в вашем юном сердце есть любовь к Богу, вы имеете полное право, духовное право не подчиняться своим родителям. То, что произошло со Христом. То, что произошло с Гедеоном, когда его папа был идолопоклонником, и всю семью просто приклеил к этому дереву, к этому жертвеннику. И настолько их сердца очерствели, что нужно было явление сверхъестественное Божие, чтобы Бог дал четкую инструкцию и сказал, противостань отцу твоему. Ну как же, нужно подчиняться им, уважать. Да, но до определенных границ. И если ты любишь меня всем сердцем, ты должен разрушить этот жертвенник. Ты должен срубить это дерево. Да, об этом все узнают. Будут проблемы. Но это будет проявление твоей любви, твоего послушания ко мне. Таких деревьев и таких жертвенников за то время, пока мы вырастаем и становимся детьми Божьими, у нас появляется не одно дерево, от которых просто нужно избавляться. Второй пример. Отношение к супругам. Лучшего я не нашел, чем семейные отношения Иова со своей женой. 2 глава, 9-10 стих, послушайте. Когда начались проблемы в жизни этого праведного человека, потрясает тот факт, что сам Бог дал ему наивысшую оценку, сказал, на земле нет подобных ему. Нет более праведных и святых и послушных мне людей, чем вот этот человек, живущий в этом городе, на этой улице. И когда Бог своим абсолютным и суверенным решением решил испытать этого человека, и когда Бог забрал всех его детей, самое близкое, забрал у него имущество, самое то, что было неимоверно ему дорогое, влиятельное, где он мог бизнес какой-то вести. Когда Бог коснулся самого-самого-самого, это его здоровье, его тело. И этот человек был настолько тверд, настолько непоколебим. Смотрите, что жена, глядя на его страдания и мучения, сказала, «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. Закончи свои страдания, просто сделай Богу вызов. Он расправится с тобой, и конец придет твоим страданиям». 10 стих. «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он понимал, что мое сердце привязано к Богу, который выше земных страданий, выше земных непониманий, выше человеческих рекомендаций. И я его люблю всем сердцем. Вот почему сегодня, когда праведники, дети Божьи проходят через какие-то испытания житейские, я знаю, что многие из нас обращаются к этой книге. Она дает нам утешение. Она показывает нам, что степень страдания, в которой был этот праведник, даже 1% нет страданий в нашей жизни, и он оставался тверд. И Божья рука охраняла его, чтобы он не сломался, чтобы он не погиб. Самое главное, что мы замечаем в сердце Иова, это великая любовь к нему. Легко любить Бога на словах. Но когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности, вот здесь проявляется демонстрация любви к Богу. Вот почему нам нужны эти истории, которые убеждали бы нас в том, что мы должны любить Его всем сердцем. Больше, чем людей, которые есть в нашей семье. Еще один из примеров – это отношение родителя к детям. Помните семью, бездетную семью в Ветхом Завете? Маму звали Анна. И я не буду рассказывать весь этот длинный контекст. Это соперничество с еще одной женщиной в их доме, у которой были дети. Ее сердце было связано с Господом. И не в качестве эксперимента, и не в качестве каких-то других неверных мотивов. Она пообещала Богу, если Бог даст ей сына, она его отдаст ему. Первое царство 1:28. Когда родился у нее сын, она назвала его Самуилом, она выкормила его и привела его в скинию. И вот, смотрите, вот ее молитва, вот ее провозглашение своего сердца, своей любви. «Я отдаю его Господу на недельку, на каникулы, на все дни жизни его, для того, чтобы он был бездельником, чтобы он хорошо провел время, абсолютно нет, чтобы служить Господу». И поклонилась там Господу. Помните, когда Бог проверял любовь Авраама, мы абсолютно недавно вспоминали подробности, я просто хочу вспомнить снова эту историю. Бог сказал ему: отдай своего сына мне, принеси его на жертвенник. И Авраам взял за руку своего сына, и этим самым он показал: Господи, я люблю тебя больше, чем своего сына. Я не понимаю многих вещей, почему ты это делаешь сейчас со мной, но если ты требуешь этого, я отдам его тебе. Нам нравятся эти истории про кого-то. Я хочу обратить наши взоры на наших детей, которые у нас есть. Во многих церквях, знаете, и у нас это есть традиция. Я называю это уже как традиция, потому что зачастую оно не соответствует той действительности, которую мы должны преследовать. Когда рожденного ребенка пред лицо церкви, пред лицо Бога мы приносим. Что думают родители в этот момент? Господи, ты его нам дал, и мы отдаем его тебе. Но это далеко не так. Мы вот держим так пальчики, наверное, сзади, да, вот так. Говорит: да, это твой. Но мы здесь думаем: дай ему здоровье, дай ему хорошую судьбу, дай ему долголетие, дай ему самого-самого-самого-самого хорошего. И потом мы его отсюда забираем и отдаем куда угодно. Я просто к этой теме снова и снова возвращаюсь. Посмотрите, в какие кружки или квадратики, или в треугольники ваши дети ходят. Я не знаю, как называются сейчас эти мероприятия. Что вы хотите через 10 лет увидеть в них? Людей сцены, людей бизнеса, людей популярных. Что вы хотите в них увидеть? Туда вы их отдаете. Если там дальновидная цель и взаимосвязь с тем, что отдавая ребенка туда, я его настраиваю и учу, и готовлю, что там он будет максимально прославлять Бога. Если да, пожалуйста. Если нет, забирайте их обратно. И не надо слезы пускать об Аврааме, думать: вот это человек веры. Не надо нам восхищаться Анной. Надо нам плакать о нас самих с вами. Потому что мы умышленно отдаем детей своих этому миру на растерзание. И терзание происходит очень медленно. Они ходят туда-сюда, они общаются, они видят шикарных людей, красиво одевающихся, путешествующих. Эту мысль можно развивать до бесконечности. А потом через время, когда они чуть-чуть подрастут, начнут чуть-чуть больше понимать, чем нужно, придут в церковь и скажут: слушайте, а мне здесь скучно. А кто сюда ходит? Что здесь делать? И вы начинаете набирать телефонные номера, молитвенную цепочку обзванивать, дитё моё зубки показывают, характер. Извините, но все начиналось тогда, когда вы его отдали. И кому вы его посвятили? Когда приходили к вам гости, там, по разным причинам, вы просто говорили: иди погуляй. Ты мешаешь, дай взрослым пообщаться, дай нам чаек попить. Когда вы ложились спать, вы ни одного слова о Боге не говорили, что ему нужно преклониться пред Богом и сказать ему спасибо за прожитый день. Не научили его благодарить Бога за новый день. Не научили его подчиняться себе, почитать Бога таким образом. Что вы ожидаете от своих детей? Но зато, принеся сюда, вы хотели именно то, что вы хотели, а не то, что Бог хочет. Вот почему Христос говорит: кто любит отца или мать, жену, сестер, братьев или детей своих, он не может быть моим учеником. Вы ученики этого мира, или вы ученики этих вот ученых, которые предлагают свою схему. Вот чьи вы ученики. Но если вы мои ученики, любя меня, вы будете правильно воспитывать детей. Вы будете правильно вести их тем путем, который принесет им благословение. Вот с чего все начинается: с наших взрослых сердец. Сердец, которые по-настоящему могут познать личность Бога, восхищаться им и любить его от всего сердца. Тогда ваши дети будут счастливы. Когда они вырастут, подойдут к вам и скажут: спасибо вам за все, родители, что вы сделали для меня лично. Вы открыли дверь отношений между мною и Богом. Что вы молились обо мне, что вы проводили со мной время, что вы своей жизнью показывали, что Бог для вас главный. И я хочу, чтобы этот же принцип был в моем сердце, в моей жизни. И это не просто соперничество, где Христос хочет себя возвысить. И может быть такая мысль прийти: вот какой Бог эгоист. Для нашего блага Он показывает. Для нашего счастливой, радостной жизни. Если в Нем мы не будем счастливы, мы никогда никому не передадим это счастье. Оно будет искаженное, испорченное, эгоистичное и обреченное на какую-то погибель. В заключение я хочу прочитать одно высказывание миссионера Дэвид Ливингстон. Многие наверняка знают из книг о нем, или, может быть, еще из каких-то источников. Человек, который посвятил Богу всю свою жизнь, у которого было очень-очень много трудностей. Он посвятил свою жизнь для созидания Царствия Божьего. И чаще всего ему было неизвестно, как Бог будет распоряжаться его временем, его здоровьем, его имуществом, которого и так было не очень много. Все, что у него было в жизни, он просто отдал на алтарь Богу. Вот это одна из фраз, которая отображала всю его жизнь. «Господи, посылай меня туда, куда угодно. Только Ты иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, только не ту, которая связывает меня с Тобой». Давайте помолимся.